«Мне хочется поехать в какое-нибудь тихое местечко», — сказал я Наташе. «За город или к озеру, где не будешь обливаться потом».
«У меня нет машины. Позвонить Фрезеру?»
«Ни в коем случае».
«Совсем не обязательно брать его с собой. Мы просто одолжим у него машину».
«Все равно не надо. Лучше поедем в метро или на автобусе».
«Куда?»
«Вот именно куда. В этом городе летом, по-моему, вдвое больше жителей, чем обычно.
И повсюду жара невыносимая. Бедный мой Росс».
С досадой я обернулся. Сегодня меня уже второй раз назвали бедным Россом. «Нельзя ли поехать в Клойстерс, где выставлены ковры с единорогами? Я их никогда в жизни не видел. А ты?»
«И я не видела».
«Но музеи по вечерам закрыты, для иммигрантов тоже». «Иногда мне все же надоедает быть иммигрантом», — сказал я, еще более раздосадованный. «Сегодня я, к примеру, весь день был иммигрантом. Сперва с Силверсом, потом с Каном. Как ты относишься к тому, чтобы побыть просто людьми?
Когда человеку не надо заботиться ни о своем пропитании, ни о крови, он перестает быть просто человеком, дорогой мой Руссо и Торо. Даже любовь ведет к катастрофам.
В том случае, если ее воспринимают иначе, чем мы».
«А как мы ее воспринимаем?»
«В общем плане, а не в частном».
«Боже правый», — сказала Наташа.
«Воспринимаем как море в целом, а не как отдельную волну. Ведь ты сама так думаешь? Или нет?»
«Я?» — в голосе Наташи слышалось удивление.
«Да, ты. Со всеми твоими многочисленными друзьями». Наступила краткая пауза, потом она сказала.
«Как по-твоему, рюмка водки меня не убьет?»
«Не убьет. Даже в этой душной дыре». Злясь без причины, я попросил у Меликова, сегодня дежурил он, бутылку водки и две рюмки.
«Водку? В такую жару?» — удивился Меликов.
«Будет гроза, парит ужасно. Хоть бы у нас установили какое-то подобие кондиционера. Эти проклятые вентиляторы только месят воздух». Я вернулся к Наташе.
«Прежде чем мы начнем с тобой ссориться, Наташа, — сказал я, —
подумаем, куда нам пойти. Ссориться лучше в прохладе, а не в такой духоте. Я отказываюсь от загородной прогулки и от озера. И на сей раз я при деньгах. Силверс вручил мне комиссионные».
«Сколько?»
$250.
«Вот скряга. 500 было бы в самый раз».
«Ерунда. Он объяснил, что в сущности ничего мне не должен. Он уже якобы давно знаком с миссис Уимпер. Вот что меня разозлило, а не сумма. Сумма показалась мне вполне приемлемой, но я ненавижу, когда мне делают подарки».
Наташа поставила рюмку. «Ты всегда это ненавидел?» — спросила она.
«Не знаю», — сказал я с удивлением. «Наверное, нет».
«Почему ты спрашиваешь?»
Она внимательно взглянула на меня.
«Мне показалось, что несколько недель назад это было тебе безразлично».
«Думаешь?» «Может быть. У меня нет чувства юмора, наверняка все дело в этом».
«Чувства юмора у тебя хватает с избытком. Впрочем, сегодня оно тебе, возможно, изменило».
«Кто в силах сохранить чувство юмора при такой жарище?»
«Фрезер», — тут же ответила Наташа. «В любую погоду юмор бьет в нем ключом, даже в зной».
Множество мыслей разом пронеслось у меня в голове, но я не сказал того, что хотел сказать. Вместо этого я спокойно заметил: «Он мне очень понравился». «Да, ты права, юмор бьет в нем ключом. В тот вечер он был очень занимательным собеседником».
«Дай мне еще полрюмки», — сказала Наташа, смеясь и поглядывая на меня. Я молча налил ей полрюмки. Она встала, погладила меня и спросила: «Куда же ты предлагаешь идти?»
«Я не могу затащить тебя к себе в номер. Здесь слишком много народа».
«Затащи меня в какой-нибудь прохладный ресторан».
«Хорошо, но не к рыбам в Морской Царь.
В маленький французский ресторанчик на Третьей Авеню, в бистро. Там дорого?»
«Не для человека, у которого в кармане $250. Каким бы путем они ему ни достались, в подарок или не в подарок».
Глаза у Наташи стали ласковые. «Правильно, дарлинг», — сказала она.
«К черту мораль».
Я кивнул. У меня было такое чувство, словно я едва избежал множества разных опасностей.
Когда мы выходили из ресторана, уже сверкали молнии. Порывы ветра вздымали пыль и клочки бумаги.
«Началось», — сказал я.
«Надо поскорее поймать такси».
«Зачем? В такси воняет потом. Давай лучше пойдем пешком».
«Хлынет дождь, а ты без плаща и без зонтика. Будет ливень».
Тем лучше. Сегодня вечером я как раз собиралась мыть голову.
Ты промокнешь до нитки, Наташа.
На мне нейлоновое платье. Его и гладить не придется. В ресторане было даже чересчур прохладно. Пойдем, а в случае чего спрячемся в каком-нибудь подъезде. Ну и ветер прямо сбивает с ног и будоражит кровь.
Мы жались поближе к стенам домов. Молнии сверкали теперь над небоскребами беспрерывно. Казалось, они возникают в густой сети труб и кабелей под землей. А потом полил дождь. Большие темные капли падали на асфальт. Сперва мы увидели дождь, а уже потом ощутили его.
Наташа подставила лицо под дождь. Рот у нее был приоткрыт, глаза зажмурены. «Держи меня крепко!» — крикнула она.
Ветер усилился. За секунду улица опустела, только в подъездах жались люди, да время от времени кто-нибудь, согнувшись, быстро пробегал вдоль домов, влажно заблестевших под серебристой пеленой дождя. Дождь барабанил по асфальту, и улица превратилась в темную, бурлящую, неглубокую реку, в которую градом сыпались прозрачные копья и стрелы.
«О, Боже!» — воскликнула вдруг Наташа. «Ты же в новом костюме!»
«Поздно заметила», — сказал я.
«Я думала только о себе, а на мне ничего такого нет». Наташа подняла платье почти до бедер, мелькнули короткие белые трусики. Чулок на ней не было, а в ее белые лаковые босоножки на высоких каблуках ручьями лилась вода. «Ты совсем другое дело. Что будет с твоим новым костюмом? Ведь за него даже не все деньги внесены».
«Слишком поздно», — повторил я. «Кроме того, я его высушу и выглажу. Кстати, деньги за него уже все внесены, и мы можем и впредь неумеренно восторгаться разбушевавшимися стихиями. К черту костюм! Давай выкупаемся в фонтане перед отелем «Плаза».»
Наташа засмеялась и втолкнула меня в подъезд. «Спасем хотя бы подкладку и конский волос. Их ведь не выгладишь. Да и ливень не такая уж невидаль. Не то что новый костюм. А восторгаться можно также под крышей в парадном. Смотри, как сверкает. Стало совсем холодно. Какой ветер!»
Наташа умеет быть практичной и в то же время легкомысленной. Думал я, целуя ее теплое маленькое личико. Мы оказались между витринами двух магазинов. В одной были выставлены корсеты для пожилых полных дам, другая была витрина из зоомагазина. На полках от самого низа до верха стояли подсвеченные аквариумы с зеленоватой, как бы шелковистой водой, в которой плавали яркие рыбки. Когда-то я сам разводил рыбок и узнал теперь некоторые породы. Удивительное чувство. Как будто передо мной в мерцающем свете возникло собственное детство. Казалось, оно беззвучно появилось из какого-то другого, нездешнего и все же знакомого мне мира, окруженное зигзагами молний, но недоступное им. Там все осталось таким, как было, словно добрый волшебник не дал вещам ни состариться, ни разрушиться, ни запачкаться в крови. Я держал Наташу в объятиях, ощущал теплоту ее тела, и в то же время какая-то часть моего «я» была далеко-далеко. Там, в этом далеке, я склонился над заброшенным фонтаном, который уже давно не бил, и слушал о прошлом, очень далеком и потому особенно пленительном. Дни у ручья в лесу, у маленького озера, над которым повисли трепещущие стрекозы, вечера в садах, густо заросших сиренью. Все это стремительно и беззвучно проносилось перед моим взором, будто в немом кино.
«Что ты скажешь, если у меня будет такой зад?» — спросила Наташа.
Я обернулся. Она разглядывала витрину с корсетами. На черный манекен, каким обычно пользуются портнихи, был напялен панцирь, который был бы впору даже валькирии.
«У тебя прелестный зад», — сказал я. «И тебе никогда не придется надевать корсет. Хотя ты и не такая тощая жирафа, как большинство нынешних девиц».
«Ну и хорошо. Дождь почти перестал, еле-еле капает. Пошли». Я подумал, что нет ничего более удручающего, чем возвращаться в прошлое. И бросил прощальный взгляд на аквариумы.
«Смотри-ка, обезьяны!» — воскликнула вдруг Наташа, глядя в ту же витрину, где на заднем плане стояла большая клетка с обрубком дерева. В клетке кувыркались две длиннохвостые и беспокойные обезьяны. «Настоящие мигранты? В клетке? До этого вас еще не довели».
«Разве?» — спросил я. Наташа взглянула на меня.
«Я же ничего о тебе не знаю», — сказала она. «И не хочу ничего знать. У каждого свои проблемы, своя история. Не посвящать них другого, по-моему, просто скучно. Скучно до одури».
Она еще раз посмотрела на корсет для Брунгильды.
«Как быстро летит время. Скоро эта броня будет мне впору, и я запишусь в какой-нибудь дамский клуб. Иногда я просыпаюсь в холодном поту. А ты?
Я тоже.
Правда? По тебе этого не видно.
И по тебе не видно, Наташа.
Давай же возьмем от жизни как можно больше.
Мы так и делаем.
Недостаточно. Она крепко прижалась ко мне, и я ощутил ее всю с головы до ног. Платье у нее стало как купальный костюм, волосы свисали мокрыми прядями, лицо побледнело. «Через несколько дней у меня будет другая квартира», — пробормотала она. «Тогда ты сможешь приходить ко мне, и нам не придется околачиваться в гостиницах и ресторанах». Наташа засмеялась. «И в квартире будет кондиционер».
«Ты переезжаешь на новую квартиру?»
«Нет, это квартира моих друзей».
«Фрезера?» — спросил я. И тысячи неприятных догадок пронеслись у меня в мозгу.
«Нет, не Фрезера». Наташа опять засмеялась. «Никогда не стану больше делать из тебя сутенера, если это не будет необходимо для нашего благополучия».
«Я и так уже стал сутенером», — сказал я. «Мне приходится плясать на канате морали в свинцовых сапогах. Не мудрено, что я часто падаю. Быть порядочным эмигрантом — трудное занятие».
«Будь в таком случае непорядочным», — сказала Наташа и пошла впереди меня.
Похолодало. Между облаками кое-где уже проглядывали звезды.
От света фар на мокром асфальте загорались блики, и, казалось, машины мчатся по черному льду.
«У тебя очень причудливый вид», — сказал я Наташе.
«Идя с тобой, можно вообразить себя человеком будущего, который возвращается с пляжа с марсианкой. Почему модельеры не придумали до сих пор такие облегающие платья?»
«Они их уже придумали», — сказала Наташа.
«Ты их только не видел. Подожди, может, попадешь на бал в залах со светы?»
«Я в них как раз нахожусь», — сказал я, втолкнув Наташу в темное парадное. От нее пахло дождем, вином и чесноком. Когда мы дошли до ее дома, дождь совсем перестал. Весь обратный путь я проделал пешком. Около меня то и дело останавливались такси, предлагая подвезти. А еще через час не было ни одной машины. Я упивался прохладным воздухом, как вином, и вспоминал минувший день. Я чувствовал, что где-то притаилась опасность. Она не угрожала мне со стороны, она была во мне. Я боялся, что ненароком переступил какую-то таинственную грань и очутился на чужой территории, которой управляли силы, неподвластные мне. Особых причин для тревоги пока не было, и все же я по собственной воле попал в запутанный мир, где существовали совсем иные ценности, неведомые мне. Многое, что еще недавно казалось мне безразличным, приобрело вдруг цену. Раньше я считал себя чужаком, а теперь был им только отчасти. «Что со мной случилось?» — спрашивал я себя. «Ведь я не влюблен». Впрочем, я знал, что и чужак может влюбиться, и даже не в очень подходящий объект. Влюбиться только потому, что ему необходимо любить, и не так уж это важно, на кого излить свои чувства. Но знал я также, что на этом пути меня подстерегают опасности. Внезапно я мог оказаться в ловушке и потерять ориентировку.